по понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
Здравствуйте, дорогие друзья! Тема сегодняшнего разговора – сребролюбие. Но говорить мы будем не только о негативном, а о дурной, тяжелой страсти сребролюбия, которая привела уже не только отдельных людей, но и почти весь мир на грань выживания. Но поговорим и об альтернативах, поговорим о других целеполаганиях, способных дать счастье и отдельному человеку, и человечеству.
Святые отцы же недаром говорят, что еще корень сребролюбия – это маловерие. Это недоверие Богу, это именно отсутствие доверия, упования на Бога. Когда человек уповает на вот эти все основные внешние какие-то принципы развития, у него основной стимул – это, да, вот именно стремление к материальному развитию, стремление к достижению комфорта. Причем он может массу усилий же к этому прилагать. Вот вы здесь говорили, что понятие «труд» употребили, что сам по себе осмысленный труд, он может тоже толику счастья приносить. А как вот заметил кто-то из толкователей, вот возвращаясь еще, кстати говоря, вот к теме древнейшей истории человечества, основной пафос развития цивилизации каинаитов – это, ну, так вот, выражаясь современным языком, это такой энтузиазм и комфорт. Это всегда вот какое-то прорывное строительство чего-либо, которое дает еще одновременно некий такой вот комфорт. Человек окружает себя комфортом через некоторый вот такой вот, как говорится, энтузиазм в чем-либо, в бизнесе, в революции, в социальном строительстве. Под это какие-то лозунги нужны. И не обязательно там социалистические, они могут быть и внутри, как говорится, общества потребления на уровне рекламы, там еще чего-то замаскированные. Это всегда некое такое искусственное возгревание энтузиазма, там, интереса там, к приобретениям чего-либо, к покупке чего-либо, к достижению чего-либо. А истинный пафос, скажем так, линии Сифа, истинных сынов Адама, это труд и покой в Боге. Труд необходим после грехопадения, в поте лица будешь добывать хлеб свой насущный, но одновременно человеку даруется и упокоение, успокоение, осмысленность бытия в Боге. Труд и покой.
Отец Андрей, ну это же было так очевидно. Фактически всем народам, народностям, этносам, даже племенам, цивилизациям и государствам, которые у нас на, так сказать, евразийском континенте процветали, каждый что-то отстаивал высокое, будь то авестийские иранцы, ведические индусы, конфуцианские и, так сказать, даосийские китайцы и, конечно, прославяне, славяне с их очень высокими побуждениями.
Это было не просто отстаивание. Слово «отстаивать» — в этом уже какой-то элемент энтузиазма. Это был естественный образ существования человека. Там, понимаете, не возникало вопроса
о приоритетах.
Да, о приоритетах. Не было вопроса, а может ли быть иначе. Ведь, допустим, Средневековье, как образ именно существования традиционного общества. Его там могут всяко-разно клясть, там, называть темным, там еще каким-то. Безусловно, мы не можем сказать, что в рамках там, традиционного там, средневекового общества те или иные люди, они свободны от страсти сребролюбия. Но основные, скажем так, императивы общие, идейные, которые действуют внутри таких сообществ, они все-таки иные, в отличие от новейшего общества. Они более прямо связаны с нормальной, естественной иерархией ценностей, когда во главе Бог, а не мамона. Когда, в общем-то, на самом деле для человека ну, достаточно это понятно, ясно, что нельзя служить двум господам, что все-таки над всем Господь Бог. Так вот, замечают современные уже даже священники, имеющие опыт со многими общения людьми, на самом деле вот современному человеку, представителю, вот, как говорится, уже типичному представителю общества потребления, с ним о Боге говорить достаточно сложнее. В том плане, что человек, типичный общества потребления, мыслит уже иными категориями. Он уже в каком-то смысле становится таким социальным животным, мышление которого оно вот на уровне именно вот этих основных потребительских категорий. Он уже Бога начинает воспринимать в категориях тоже таких, скорее, потребительских. Ага, если Бог, да, а зачем мне Бог? А зачем он нужен? Для достижения счастья? Опять же, счастье какое? Оно же потребительское. То есть я с помощью Бога могу что-то получить?
Ну, конечно, так и думают.
Ну, то есть Бог уже мыслится тоже потребительски. Если Бог вообще выпадает из категории вот, потребления, и что для этого нужно, он уже начинает мыслиться на уровне ну, такого агностика. Может быть, есть, может быть, нет. Даже если есть, а что мне с того проку?
Вот опять из жизни история, отец Андрей. Один из моих знакомых, музыкант, полуеврей, ходит и в синагогу, и в православную церковь.
На всякий случай, что ли?
Да, серьезно, как в анекдоте. Он говорит, а если оно таки все-таки есть там, правда, да? Ничего, плохо не будет, лишнего не будет. То есть это такие инвестиции, да, инвестиции в духовную жизнь. Но я вот к чему вспомнил наши евразийские традиционные ценности. Они ведь не пропали совсем. Они до нашего времени дожили в крестьянской среде, там, где она еще не добита. Ведь это правда. Ведь эти изумительные бабушки наших русских писателей второй половины XX века, которые описаны в «Последнем поклоне», там, в «Прощании с матерой», у Шукшина, это все живые люди, они и сейчас еще есть с их ценностями. Ценности, конечно, там совершенно далекие от сребролюбия, хотя эти люди пережили и страшный голод, и почти рабский труд.
Ой, нам недорого, ой, ваше злато, да чисто ой, да серебро. Любовь, да не забудь. наша любовь, дай его вспомнить, вспомнится. Ой, у купца было два сада, ой, у Бога. Ой, не полей трава в чистом поле, да все, ой, ой, шаты, ой, шаталася. Ой, потихонечку солдат для продвигают, двигаются.
Я помню, моя личная прабабушка Татьяна Федоровна Чекала, знаете, как заповедь она мне передала? «Ванчонок, помни!» Ей уж было за 90. «Ванчонок, помни! Деньги зло, все зло от денег!» Все мне это много раз напоминало. Вот. Так что это было для них совершенно нормально. Вот и для нас с вами это тоже нормально, просто, ну, не будем тут особенно себя рекламировать, ну, понятно, что у нас образ жизни, даже схема, чисто финансовое функционирование даже нашей радиостанции, да, совсем не подразумевает, что мы занимаемся этим из сребролюбия. Если бы я хотел на радио зарабатывать где-то, так сказать, желая получить деньги, я бы уже давно работал на «Эхе Москвы», куда меня приглашали, или там на каких-то попсовых радиостанциях, куда меня тоже приглашали. Ясно, что это уже даже мы не должны ничего не говорить. Мы работаем здесь, мы делаем такие передачи с таким качеством, такие стихотворения, такую музыку, вы так служите, там, я пишу статьи. Ясно, что все это делается из каких-то других целеполаганий. Это традиционно, это нормально. И это, я все-таки хотел сказать, делает нас счастливыми. И то, что я перечислил, и природа, и любовь, и творчество, и труд. Все это, как мне кажется, нормальные составляющие жизни христианина, потому что в основе их лежит какое-то развитие, какое-то самоумаление порой, да, и все это нормально. Осознание своего места в мире. Но как доказать нашу правду? Возьмем такого среднестатистического человека, который построен на, по-моему, очень греховный такой, его внутренний мир построен на греховной и просто глуповатой, такой по-подростковому недозрелой мечте, американской мечте. Вот что такое американская мечта? Сейчас она навязана всему миру. Была иранская мечта, китайская мечта, индийская мечта, русская мечта, скифская мечта, греческая, теперь американская. Что это такое? Мне кажется, так мечтать могут только неумные подростки, играющие в американский футбол, который, как известно, отличается не в лучшую сторону, в смысле разума от европейского, вот, для которых все желания сводятся к самым примитивным, животным и элементарным, и удовлетворены могут быть, конечно, только посредством того самого «сребра», которые они любят. Ведь в понятие американской мечты что входит? Дом качественный, машина все время новая, жена, ну, чтобы как из «Плейбоя», детишки, да, туда тоже входят. Это каким-то образом входит в эту систему, в эту, так сказать, парадигму, и детишки каким-то образом превращаются во что-то материальное, где-то рядом между машиной и домом.
Уже тоже не совсем. Вот тот же Патрик Бьюкинин, он, например, пишет, что как раз-таки уже в стремлении не иметь детей, Это уже становится тоже общей давно и для Америки.
А, ну однополые уже пары появились.
Мне кажется, даже уже не вполне американская мечта. Это скорее некое вырождение того, что можно было когда-то назвать американской мечтой. И даже скорее это такое, опять же, навязывание пафоса строительства такой вот Вавилонской башни. То есть это скорее такая идейная, мыслительная парадигма, опять же, цивилизации каинаитов, и то во многом даже выхолощенное. Просто оно в какой-то момент взяло верх над Америкой. Ведь изначально то, что можно назвать некой американской мечтой, ну, там, 200-летней давности, это скорее все-таки такая протестантская, еще христианская даже, можно сказать, идея, от которой в наше время уже сама Америка отказалась в пользу вот чего-то такого глобального, выхолощенного, исполненного духа сребролюбия. Я как раз тут приготовил пару цитат из того же Патрика Бьюкинена, да, известный западный писатель, публицист, которому принадлежит такая известная же книга под названием «Смерть Запада». Вот он там в последних главах говорит следующее, к примеру. Мы предпринимаем исключительно смелую попытку. Подобно Люциферу и Адаму, западный человек решил, что он может ослушаться Бога безо всяких последствий и сам стать Богом. Отвергая христианство, западный человек словно говорит: «С помощью биологии и медицины мы узнали, как не допустить зарождения жизни, как продлить жизнь, как создать жизнь, как клонировать ее. С помощью военных технологий мы узнали, как выигрывать войны, не теряя ни единого солдата. С помощью монетарной и финансовой политики мы научились предотвращать экономические кризисы. Скоро мы выясним, как предотвращать рецессии. Глобальная экономика сулит процветание всем людям на планете благодаря свободному рынку и свободной торговле. Глобальная демократия принесет нам всеобщий мир. Вместо национальных правительств у нас появится мировое правительство. Господь был отличным летным инструктором, но теперь мы научились обходиться без него. Дальше мы пойдем сами». Ну, и понятно, что такое движение без Бога, оно, наоборот, устремлено в пропасть. То есть оно приведет к падению этого самого Вавилона. И в заключение еще Патрик Бьюкинен говорит: «Дехристианизация Америки – рискованная игра, ставкой в которой выступает наша цивилизация. Америка швырнула за борт этический компас, по которому республика держала путь в течение 200 лет и теперь плывет наугад. Курс прокладывает только разум. Божественным откровением мы пренебрегаем. Отцы-основатели предупреждали, что это мост в никуда». Ну, отцами-основателями Бьюкинен имеет, естественно, в виду не святых отцов, а основателей самой Америки.
Ну, эту масонскую организацию, ну, Франклин, Вашингтон.
Ну, да, ну, в принципе, они все-таки, дальше Бьюкинен говорит, что они все-таки по-своему позиционировали религиозные, как бы, христианские ценности.
Такие полумасоны, полухристиане, да?
Ну, тем не менее. Я имею в виду, что из чего внутренне исходят сами американцы, которые все-таки себя считают христианами по-своему. Ни одна страна не сможет оставаться свободной, если она лишится добродетели. А добродетель не может существовать при отсутствии веры. «Не поддавайтесь иллюзии, будто мораль возможна без религии», предостерегал Вашингтон в своем прощальном обращении к нации. «Богатству и процветанию ведет множество дорог, и на каждой из них опорой вам будет только вера и мораль». Джон Адамс соглашался со своим предшественником: «Наша Конституция составлена только для религиозных и нравственных людей. Для остальных она непригодна». Ну, такие, конечно, высокие требования к американской там конституции, к задеву, как говорится, американской новейшей цивилизации, но, как мы видим, опасения основателей, что, скажем так, потомки такие отвергнут религиозность как базовый принцип, они оказались небезосновательными. Поэтому американская цивилизация, которая навязывает миру, как говорится, основные вот стереотипы такого глобалистского существования, и не в последнюю очередь вот этот сам дух сребролюбия, они саморазрушительные для и американской цивилизации, и вообще для существования человека и человечества, потому что, ну, говоря по-русски, без Бога не до порога. И как говорит сам Христос в Евангелии, без меня ничего не сотворите. И вот здесь стоит заметить, когда я вот заглядывал, готовясь к этой передаче, в основные тезисы святоотеческие, применительно к понятию страсти сребролюбия и таких основных закономерностях развития в человеке, о которых и говорят святые отцы, интересно то, что они говорили, это в основном применительно к отдельному человеку, к личности отдельной. Но то, что применимо было к личности отдельного человека, теперь, очевидно, применимо к целым обществам и народам, которые подвержены развитию этой страсти. Это действительно саморазрушительно, потому что если даем волю развитию, стремлению именно к развитию чисто материальному, материальному развитию, то Бог здесь оказывается ни при чем, Он тогда не участвует в нашей жизни. Его мы выводим за скобки, что, конечно, катастрофично.
Ну, вы знаете, при самом катастрофическом развитии человечества, ослепленного этой новой американской мечтой, да, где уже деток нет, а есть однополые семьи, но машины, дома и деньги, деньги, банковский счет и много-много кредиток в кармане, это, конечно, остается. Вот. Сама эта катастрофа, конечно, нас это с вами мало утешает, но она, безусловно, приведет человечество к возвращению к Богу. Когда щенок ткнется в очень неприятные нечистоты, которые окажутся на месте его благоухающего садика, вот тогда, конечно, люди вспомнят.
Может, к поклонению Антихристу, который пообещает все проблемы решить, которые такими оказались глобальными и такими, так сказать, ужасными при падении глобалистской мечты, может, явится как раз тот, который скажет: «Ребята, сейчас я вам все обеспечу, все сделаю». И процветание, и возвращение к всеобщему достатку, еще и, возможно, к победе там, над старостью, там еще и прекращение войн. Только вы мне поклонитесь как Богу. Антихрист же ведь будет на чем-то таком играть.
Ну, не будем гадать. Вот. Я знаю, конечно, в частной жизни людей весьма горделивых. Это тоже страсть. Вот. Именно на почве сребролюбия. Я прекрасно помню, как некоторые мои товарищи, однокашники и так далее, чуть ли, так сказать, не на дверь мне показывали, и всячески, во всяком случае, показывали мне мое ничтожное место нищего композиторишки, потому что у них вдруг, благодаря каким-то спекуляциям, заводились мерседесики, там первые компьютеры. Потом их жизнь, как правило, шлепала. Вот, и некоторые из них в результате и в храм стали заходить, вот, и есть и такой вариант, нет, а некоторые просто пропали, как люди спились и совсем исчезли.
Здесь, Иван Сергеевич, мало просто заходить в храм, вот, смотрите, святые отцы, они, например, какие дают рекомендации по преодолению, скажем так, вообще, вот это вот сребролюбие, но это имеется в виду индивидуальные. А если это приложить к более общему, скажем так, к народу, к обществу? Например, по святым же отцам. Мера труда не должна превышать меры молитвы. Ну, то есть труд трудом, но должно время находиться, не только время, но еще и силы внутренние на молитву. То есть ищите прежде Царство Небесного. Все сие приложится вам, трудясь одновременно. То есть человек должен обращаться к Богу, должен молиться и во время труда. Молитвенный труд должен находить в человеке, так сказать, время или внутреннее время, усилия не меньшие молитвенные, чем вообще меры какого-то внешнего труда. Далее, например, вообще элементарные рекомендации по преодолению сребролюбия. Не стремиться к богатству. довольствоваться тем, что есть в жизни. Собирать деньги только с определенной целью, соответствующей запланированной работе или ведению домашнего хозяйства и семьи. Уповать на Бога, подающего каждому на пользу, что потребно и когда потребно. Мерою приобретения должна служить потребность. Пафос современной, это как раз цивилизация общества потребления ни в коей мере не основывается на том, что ограничением приобретения должна быть потребность. Наоборот, формируются безудержные же потребности. И тут мы говорили уже, и не мы только, а неоднократно, что тот же золотой миллиард, да, который существует на Западе, он паразитирует на остальных миллиардах, которые живут в менее развитых обществах. А что, этот золотой миллиард, он готов затянуть пояса или существенно ограничить свои потребности, чтобы их выровне с другими миллиардами населения, что-то я очень сомневаюсь. А ведь тут уже и вопросы и экологии, и вообще ограничения там, ресурсов тех или иных, ну и так далее, и тому подобное.
Но эти вопросы станут перед человечеством, потому что мы говорим все время, это пропасть, 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 пропасть. Ну, смотрите, вот как цепочка, на мой взгляд, выглядит. Человек обуян духом сребролюбия. В частности, вот там, где я живу, очень популярно это выражается в частой смене автомобилей. Человек годик проездил или два, да, на вполне приличном в каком-нибудь Форде, новом или почти новом. Все у него прекрасно, он может еще 15 лет ездить, да? Но вот вышла какая-то новая модель, и там человек, ну, если он не ворует и криминалом не занимается, залезает в кредит чаще всего.
Конвейер-то работает, его же труд как остановить. Вы видели фотографии? Я вот в интернете как-то видел фотографии площадок, заставленных на Западе, не только на Западе, но и у нас, заставленных тысячами автомобилей, совершенно новыми, которые не подлежат уже реализации. Их не смогли реализовать в течение года-другого после выпуска. И их просто ставят ржаветь, как говорится, разлагаться под открытым небом, потому что просто их некуда девать.
Ну, да. Но show must go on, да? Конвейер должен работать. И смотрите, получается какой-то порочный круг, казалось бы, для этого человека. Ну зачем? Какая у него потребность? Вот сменил он, был у него там, я не знаю, Ford этот, он сменил его на какую-то новую машину с неприличным там названием Mazda, допустим. Ну хорошо. Потом еще через год вышло чего-то. Ой, какой Lexus! Ну и вперед. И вот этот вот конвейер на моих глазах, у него втянуты совсем простые работяги, у них какие-то жуткие кредиты. В результате они устраиваются после основной работы еще, допустим, и таксовать по ночам, а там это их втягивает в то, что кто-то из них начал подторговывать там наркотиками или что-то такое, тут уже и криминал. Кто-то разбивается, вот есть у меня один такой знакомый, просто он целыми днями таксовал, чтобы покрыть кредиты, и угробил себя и трех пассажирок молодых студенток. А в глобальном плане это выражается в том, что все время добывается какой-то металл, все время добывается какой-то газ, чтобы этот и уголь, металл плавить, все время идет потребление и уничтожение ресурсов, все время выкачивается бензин, чтобы, значит, эти автомобили снабжать заправками. Зачем?
Метров на авто не все.
понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.